Михаил Афанасьевич Булгаков. Путевые заметки. Цикл рассказов. Читает Роман Стабуров. Воспоминания. У многих, очень многих есть воспоминания, связанные с Владимиром Ильичем. И у меня есть одно. Оно чрезвычайно прочно, и расстаться с ним я не могу. Да и как расстанешься, если каждый вечер лишь только серые гармонии труб нальются теплом, и приятная волна потечет по комнате, мне вспоминается и желтый лист моего знаменитого заявления, и вытертая коцовейка Надежды Константиновны. Как расстанешься, если каждый вечер лишь только нальются нити лампы в 50 свечей, и в зеленой тени абажура я могу писать и читать в тепле, не помышляя о том, что на дворе ветерок при 18 градусах мороза. Мыслимо ли расстаться, если лишь только я подниму голову, встречаю над собой потолок? Правда, это отвратительный потолок, низкий, закопченный и треснувший, но все же он потолок, а не синее небо в звездах над Пречистенским бульваром, где, по точным сведениям науки, даже не 18 градусов, а 271, и все они ниже нуля. А для того, чтобы прекратить мою литературно-рабочую жизнь, достаточно гораздо меньшего количества их. У меня же под черными фестонами паутины 12 выше нуля, свет и книги, и карточка жилтоварищества. А это значит, что я буду существовать столько же, сколько и весь дом. Не будет пожара, и я жив. Но расскажу все по порядку. Был конец 1921 года, и я приехал в Москву. Самый переезд не составил для меня особенных затруднений, потому что багаж мой был совершенно компактен, все мое имущество помещалось в ручном чемоданчике. Кроме того, на плечах у меня был бараний полушубок, не стану описывать его, не стану, чтобы не возбуждать в читателя чувство отвращения, которое и до сих пор терзает меня при воспоминании об этой лохматой дряни. Достаточно сказать, что в первый же рейс по Тверской улице я 6 раз слышал за своими плечами восхищенный шепот «Вот это полушубочек!». 2 дня я походил по Москве и, представьте, нашел место. Оно не было особенно блестящим, но и не хуже других мест. Также давали крупу, и также жалования платили в декабре за август, и я начал служить. И вот тут, в безобразнейшей наготе, передо мной встал вопрос о комнате. Человеку нужна комната. Без комнаты человек не может жить. Мой полушубок заменял мне пальто, одеяло, скатерть и постель, но он не мог заменить комнаты, так же, как и чемоданчик. Чемоданчик был слишком мал, кроме того, его нельзя было отапливать, и, кроме того, мне казалось неприличным, чтобы служащий человек жил в чемодане. Я отправился в жилотдел и простоял в очереди 6 часов. В начале 7 часа я в хвосте людей, подобных мне, вошел в кабинет, где мне сказали, что я могу получить комнату через 2 месяца. В 2 месяцах приблизительно 60 ночей, и меня очень интересовал вопрос, где я их проведу. 5 из этих ночей, впрочем, можно было отбросить. У меня было 5 знакомых семейств в Москве. 2 раза я спал на кушетке в передней, 2 раза на стульях и 1 раз на газовой плите, а на 6-ю ночь я пошел ночевать на Пречистенский бульвар. Он очень красив, этот бульвар, в ноябре месяце. Но ночевать на нем нельзя больше 1 ночи в это время. Каждый, кто желает, может в этом убедиться. Ранним утром, лишь только небо над громадными куполами побледнело, я взял чемоданчик, покрывшийся серебряным инеем, и отправился на Брянский вокзал. Единственное, чего я хотел после ночевки на бульваре, это покинуть Москву. Без всякого сожаления я оставлял рыжую крупу в мешке и ноябрьское жалование, которое мне должны были выдавать в феврале. Купола, крыши, окна и московские люди были мне ненавистны, и я шел на Брянский вокзал. Тут и случилось нечто, которое нельзя назвать иначе как чудом. У самого Брянского вокзала я встретил своего приятеля. Я полагал, что он умер. Но он не только не умер, он жил в Москве, и у него была отдельная комната. О, мой лучший друг! Через час я был у него в комнате. Он сказал: «Ночуй, но только тебя не пропишут». Ночью я ночевал, а днем я ходил в домовое управление и просил, чтобы меня прописали на совместное жительство. Председатель домового комитета управления, толстый, окрашенный в самоварную краску человек в барашковой шапке и с барашковым же воротником, сидел, растопырив локти и медными глазами смотрел на дыры моего полушубка. Члены домового управления в барашковых шапках окружали своего предводителя. «Пожалуйста, пропишите меня», — говорил я, — «ведь хозяин комнаты ничего не имеет против того, чтобы я жил в его комнате. Я очень тихий, никому не буду мешать, пьянствовать и стучать не буду».
«Нет», — отвечал председатель, — «не пропишу. Вам не полагается жить в этом доме».
«Но где же мне жить?» — спрашивал я. «Где? Нельзя мне жить на бульваре».
«Это меня не касается», — отвечал председатель.
«Вылетайте, как пробка!» — кричали железными голосами сообщники председателя.
«Я не пробка, я не пробка!» — бормотал я в отчаянии. «Куда же я вылечу? Я человек!» Отчаяние съело меня. Так продолжалось 5 дней, а на 6-й явился какой-то хромой человек с банкой от керосина в руках и заявил, что если я не уйду завтра сам, меня уведет милиция. Тогда я впал в остервенение. Ночью я зажег толстую венчальную свечу с золотой спиралью. Электричество было сломано уже неделю, и мой друг освещался свечами, при свете которых его тетка вручила свое сердце и руку его дяде. Свеча плакала восковыми слезами. Я разложил большой чистый лист бумаги и начал писать на нем нечто, начинавшееся словами «Председателю Совнаркома Владимиру Ильичу Ленину». Все, все я написал на этом листе, и как я поступил на службу, и как ходил в жилотдел, и как видел звезды при 270 градусах над храмом Христа, и как мне кричали «Вылетайте, как пробка!» Ночью, черный и угольный, в холоде, отопление тоже сломалось, я заснул на дырявом диване и увидал во сне Ленина. Он сидел в кресле за письменным столом в круге света от лампы и смотрел на меня. Я же сидел на стуле напротив него в своем полушубке и рассказывал про звезды на бульваре, про венчальную свечу и председателя. «Я не пробка, нет, не пробка, Владимир Ильич!» Слезы обильно струились из моих глаз. «Так-так-так», — отвечал Ленин. Потом он звонил.
«Дать ему ордер на совместное жительство с его приятелем. Пусть сидит веки вечные в комнате и пишет там стихи про звезды и тому подобную чепуху. И позвать ко мне этого каналью в барашковой шапке, я ему покажу совместное жительство».
Приводили председателя. Толстый председатель плакал и бормотал: «Я больше не буду». Все хохотали утром на службе, увидев лист, писанный ночью при восковых свечах. «Вы не дойдете до него, голубчик», — сочувственно сказал мне заведующий.
«Ну так я дойду до Надежды Константиновны.
— отвечал я в отчаянии. — Мне теперь все равно. На Пречистенский бульвар я не пойду. И я дошел до нее. В 3 часа дня я вошел в кабинет. На письменном столе стоял телефонный аппарат. Надежда Константиновна в вытертой какой-то меховой коцевейке вышла из-за стола и посмотрела на мой полушубок. — Вы что хотите? — спросила она, разглядев в моих руках знаменитый лист. — Я ничего не хочу на свете, кроме одного — совместного жительства. Меня хотят выгнать. У меня нет никаких надежд ни на кого, кроме председателя Совета народных комиссаров. Убедительно вас прошу передать ему это заявление. И я вручил ей мой лист. Она прочитала его. «Нет», — сказала она, — «такую штуку подавать председателю Совета народных комиссаров? Что же мне делать?» — спросил я и уронил шапку. Надежда Константиновна взяла мой лист и написала сбоку красными чернилами: «Прошу дать ордер на совместное жительство», и подписала: «Ульянова. Точка». Самое главное то, что я забыл ее поблагодарить. Забыл! Криво надел шапку и вышел. Забыл! В 4 часа дня я вошел в прокуренное домовое управление. Все были в сборе. «Как?» — вскричали все. «Вы еще тут? Вы лета?» «Как пробка?» — зловеще спросил я. «Как пробка, да?» Я вынул лист, выложил его на стол и указал пальцем на заветные слова. Барашковые шапки склонились над листом, и мгновенно их разбил паралич. По часам, что тикали на стене, могу сказать, сколько времени он продолжался. 3 минуты. Затем председатель ожил и завел на меня угасающие глаза.
«Улья?» — спросил он суконным голосом.
Опять в молчании тикали часы.
«Иван Иванович», — расслабленно молвил барашковый председатель, — «выпиши им, друг, ордерок на совместное жительство».
Друг Иван Иванович взял книгу и, скребя пером, стал выписывать ордерок в гробовом молчании. Я живу все в той же комнате с закопченным потолком. У меня есть книги, и от лампы на столе лежит круг. 22 января... Он налился красным светом, и тотчас вышло в свете передо мной лицо из сонного видения, лицо с бородкой-клинышком и крутые бугры лба, а за ним в тоске и отчаянии седоватые волосы, вытертый мех на коцовейке и слово красными чернилами «Ульянова». Самое главное, забыл я тогда поблагодарить. Вот оно неудобно как. Благодарю вас, Надежда Константиновна.
Спиритический сеанс.
«Не стоит вызывать его, не стоит вызывать его!» Речитатив Мефистофеля.
Первое.
Дура Ксюшка доложила: «Там к тебе мужик пришел».
Мадам Лузина вспыхнула:
«Во-первых, сколько раз я тебе говорила, чтобы ты мне «ты» не говорила! Какой такой мужик?»
И выплыла в переднюю.
В передней вешал фуражку на оленей рог Ксаверий Антонович Лисиневич и кисло улыбался. Он слышал Ксюшкин доклад. Мадам Лузина вспыхнула вторично. «Ах, боже, извините, Ксаверий Антонович, это деревенская дура, она всех так. Здравствуйте!»
«О, помилуйте!» — светски растопырил руки Лисиневич. «Добрый вечер, Зинаида Ивановна!»
Он свел ноги в третью позицию, склонил голову и поднес руку мадам Лузиной к губам, но только что он собрался бросить на мадам долгий и липкий взгляд, как из двери выполз муж, Павел Петрович, и взгляд угас.
«Да», — немедленно начал волынку Павел Петрович, — «мужик, хе-хе, дикари, форменные дикари. Я вот думаю, свобода там, коммунизм, помилуйте, как можно мечтать о коммунизме, когда кругом такие ксюшки, мужик, хе-хе, вы уж извините, ради бога, муж».
«А, дурак!» — подумала мадам Лузина и перебила.
«Да что же мы в передней? Пожалуйте в столовую!»
«Да, милости просим в столовую!» — скрипел Павел Петрович. «Прошу!»
Вся компания, согнувшись, пролезла под черной трубой и вышла в столовую.
«Я и говорю!» —
продолжал Павел Петрович, обнимая за талию гостя.
«Коммунизм! Спору нет! Ленин — человек гениальный, но... Да вот не угодно ли Пайковую сегодня получил? Но коммунизм — это такая вещь, что она, так сказать, по своему существу... разорванная, возьмите другую, вот с краю, по своей сути требует известного развития. Ах, подмоченная? Ну и папиросы. Вот, пожалуйста, эту. По своему содержанию... Погодите, разгорится. Ну и спички, тоже пайковые, известного сознания. Погоди, Поль. Ксаверий Антонович, чай до или после?»
«Я думаю, до», — ответил Ксаверий Антонович.
«Ксюшка, примус, сейчас все придут. Все страшно заинтересованы, страшно. Я пригласила и Софью Ильиничну».
«А столик?»
«Достали, достали, но только он с гвоздями. Но ведь я думаю, ничего».
«Конечно, это нехорошо, но как-нибудь обойдемся».
Ксаверий Антонович окинул взглядом трехногий столик с инкрустацией, и пальцы у него сами собой шевельнулись. Павел Петрович заговорил:
«Я, признаться, не верю. Не верю, как хотите. Хотя, правда, в природе...»
«Ах, что ты говоришь, это безумно интересно. Но предупреждаю, я буду бояться».